В дверях стояла испуганная мама. «Стоп!» — сказал в спину отец. «Ты что, рехнулся?» «Стой!» — говорю. Горько оглянулся. «Ты что?» — рявкнул отец. «Давно не получал?» «А, не пугай!» — пренебрежительно сказал Горько. Отец поморгал, потом поднялся со стула. «Ох, осмелел ты, я смотрю! С чего бы это?» «А надоело бояться!» — равнодушно объяснил Горько. «Слишком сильным было его горе, слишком большой тоска по Журке, слишком жгучей досада. Страха не осталось». «Надоело», — повторил он. «В школу идешь, Маргариту боишься, до двоек, до замечаний. Домой приходишь, тебя боишься. И днем боишься, и ночью. Почему другие живут и не боятся, а я должен?»
«Другие живут, потому что ведут себя как люди. А я тоже человек. Это только ты со мной, как с теми, кого на улице ловишь. И с мамой тоже. Орешь только на нее».
«Славик, не надо», — тихо сказала мама. Она иногда в самые ласковые минуты называла Горьку, Горислава, по-своему Славик. Горько подошел к ней, молча обхватил, приник лицом к теплому маминому платью. И услышал, как отец резко потребовал. «А ну, иди сюда». «Не вздумай», — незнакомым ровным голосом проговорила мама. То ли отцу, то ли Горьке. Горько всхлипнул и сказал: «Да пускай, мне привыкать, что ли». «Не смей трогать ребенка», — тем же голосом сказала мама. «Если тронешь еще, к вашему подполковнику пойду, понял?» Утром Журка ожидал, что Иринка спросит: «Ну как, не нашлась книга?» И он готов был насупленно ответить: «Где ее теперь найдешь?» Но Иринка ничего не спросила. Она была молчаливая, будто слегка обиженная. Но когда он спросил по привычке, чего надутая, она встряхнулась и сказала: «Нет, все в порядке». А с Горькой было не в порядке. В классе он и Журка сказали мимоходом друг другу «Привет», но это ничего не значило. Так можно поздороваться даже с врагом. На переменах Горько не подходил, на уроках на Журку ни разу не оглянулся, а подойти самому Журке было стыдно. Мысли о Горьке, о книге, о том, что теперь делать, сидели в Журке как заноза до самого конца уроков. А когда уроки кончились, Иринка сказала: «Теперь пойдем к нам. Мне сперва домой надо. Сначала к нам, чтобы успеть в магазин до обеда. Твоя книга лежит в магазине «Антиквар».
«Откуда ты знаешь?»
Иринка знала от Горьки. Он вчера вечером пришел к ней и сообщил: «Скажи своему Журке, что книгу его кто-то загнал магазину». И потом сердито и коротко рассказал, как увидел пропажу.
«А почему он ко мне не пришел?» — нервно спросил Журка.
«Объяснить? Или сам догадаешься?»
Журка понял, что краснеет, и проговорил с досадой: «А ты тоже не могла сразу сказать?
Чтобы ты все уроки как на иголках сидел, будто я тебя не знаю. А вдруг ее уже кто-то купил?»
«Да ну, так сразу. Это же не граф Монте-Кристо».
«Надо скорее в магазин».
«Надо сначала к нам, за папой. Я договорилась, что он тоже пойдет. С нами с одними кто станет разговаривать?»
Но и с Игорем Дмитриевичем сначала разговаривали не очень любезно. Когда он попросил достать из-под стекла книгу, насупленная продавщица буркнула: «35 рублей».
«Меня интересует не цена, а книга», — сдержанно сказал Игорь Дмитриевич. Продавщица нехотя полезла под стекло.
Журка осторожно и ласково, как вернувшегося домой голубя, взял книгу в ладони. Но теперь это была не его книга. Хотя вот и дедушкина печать, и знакомо каждое пятнышко на титульном листе, а все равно, кто же сделал эту книгу чужой? Игорь Дмитриевич спросил у продавщицы: «Можно поинтересоваться, от кого она попала к вам в магазин?»
«Таких сведений покупателям не даем».
Игорь Дмитриевич посмотрел на Журку, на Иринку, потом опять на продавщицу и сказал тихо, но слегка затвердевшим голосом: «Придется дать. Если не сейчас, то чуть позже.
Книга недавно исчезла из библиотеки этого мальчика. Несколько покупателей с интересом прислушивались. Продавщица тяжело задышала, округлила глаза и, похоже, собралась выпалить в Игоря Дмитриевича заряд самых неприятных слов. Но, видимо, вспомнила, что она работает в книжном магазине, а не на рынке. Глотнула и громко позвала. «Виолетта Рэмовна!» «Вот это имечко!» — мельком подумал Журка. Появилась Виолетта Рэмовна, молодая дама с высокой прической бронзового цвета. В лице ее тоже ощущалась твердокаменность. Но все же Виолетта Рэмовна была повоспитаннее продавщицы. «Что произошло, Ида Николаевна?» — осведомилась она. «Вот у гражданина претензия», — обиженно сообщила продавщица и отвернулась к полкам. Виолетта Рэмовна сдержанно сказала Игорю Дмитриевичу. «Я директор магазина. В чем дело?» «У меня не претензия, а вопрос. Хотелось бы знать, кто сдал вам эту книгу».
«Она ваша?»
«Она моя! Моего дедушки!» — взвинченно сказал Журка. «Вот печать!»
«Тогда, возможно, дедушка и сдал?»
«Дедушка у него умер», — сказала Иринка. Кругом стояли любопытные. Виолетта Рэмовна еле заметно поморщилась и предложила. «Пройдем в кабинет». Кабинет оказался комнатушкой с бетонным полом и зарешоченным оконцем. На полу зеленел, как листик, втертый подошвами, фантик жевательной резинки весенние. Прическа директорши при свете лампы блестела, как медный колокол. В углу у столика щелкала счетами девушка в синем халатике. Костяшки стучали очень отчетливо. Журкино сердце тоже застучало. Неужели сейчас разгадается эта проклятая загадка? Виолетта Рэмовна громко сказала. «Галя, дай, пожалуйста, книгу регистрации». Девушка торопливо протянула книгу, похожую на классный журнал. Виолетта Рэмовна взяла у Журки сочинение об описи берегов и отошла к широкому письменному столу, зашуршала там листами. Потом подняла голову и недовольно сказала Игорю Дмитриевичу. «Вообще-то мы не обязаны давать сведения по первому требованию».
«Разве это военная тайна?»
«Не тайна, а нарушение порядка». «Впрочем, ладно. Вот, пожалуйста. Номер 313. Журавин Александр Евгеньевич, улица Парковая, дом 3, квартира 11. Вам знаком этот человек?»
Журка не видел, но почувствовал, что Иринка и ее отец смотрят на него досадливыми и жалеющими глазами. Им было неловко за него и за себя. Сам он смотрел вниз и видел свои забрызганные грязью ботинки, затертый подошвами пол, а на нем зеленый фантик. «Зачем же это случилось?» — ахнула в нем полное отчаяние мысль, ударила, как тугой взрыв, вышибла остальные мысли и начала повторяться с равномерностью плотных колокольных ударов. «Зачем? Зачем? Зачем?» Он мотнул головой, потому что заболело в ушах, и, запинаясь, сказал: «Тогда... ладно, извините. Тогда я пойду».
«Ну что, больше нет претензий?» — громко спросила заведующая и встала, башенной прической под низкий потолок. «Можно выкладывать книгу на продажу?»
«Выкладывайте», — отозвался Игорь Дмитриевич. «Хотя, подождите, Журка!» Но Журка уже не слышал. Он выскользнул из кабинета, проскочил через магазин и, поматывая головой, побрел по улице. «Зачем? Зачем? Зачем?» Почему ударила эта беда? Почему именно в него, в Журку? Так нежданно-негаданно, молния, тихая и страшная. Он сейчас отдал бы все-все книги, только чтобы не было этого жуткого случая, этой записи в серой конторской книге. Журавин Александр Евгеньевич. Значит, капрал правду говорил. Все воруют и все врут. Нет, не все. Иринка и ее отец не такие. Как смотрели они на Журку с таким стыдом и беспомощным сочувствием! А как он сам будет смотреть на отца? И вместе со слезами поднялась у Журки к горлу едкая злость.